Томми Форестер сбросил рубашку и выставил перед собой кулаки. Чужеземец засмеялся, сплюнул на траву, а потом перехватил правую руку Томми и швырнул его лицом на землю. Тот вскочил и яростно бросился на противника, но успел лишь вскользь задеть его по щеке, между чем снова полетел лицом в грязь. Алумбей уселся сверху и весело пробормотал что-то по-арабски. Вот так быстро и бесславно окончился этот поединок. Отпустив Томми, Алумбей важно подошел к Бриджит и отвесил ей глубокий поклон, сверкнув белозубой улыбкой. Но она, не обращая на него внимания, бросилась к Томми. «Ах, милый, что же он с тобой сделал?» — приговаривала она, вытирая краем фартука грязь с лица кавалера и называя его всякими ласковыми именами. Алумбей в сопровождении большинства зрителей вернулся в трактир и купил у мистера Бромиуса бутылку шабли, которую потом великодушно преподнес Томми. Так что еще вопрос, кто из соперников на самом деле остался в выигрыше? Данстан Торн ничего этого не видел. Он был парень практичный и вот уже полгода ухаживал за Дейзи Хэмпсток, столь же практичной юной особой. Каждый погожий вечер они чинно прогуливались по деревне рука об руку, беседуя о погоде, о видах на урожай в этом году и на другие столь же важные темы. Их неизменно сопровождали мать Дейзи и ее младшая сестра, которые следовали за парочкой шагах в шести, так что молодые люди могли лишь украдкой обмениваться влюбленными взглядами. У дверей дома Хэмпстоков Данстон останавливался, раскланивался со своей спутницей и прощался до следующего раза. А Дейзи Хэмпсток входила в дом, снимала шляпку и говорила что-нибудь вроде: «Ах, я и в самом деле буду не против, если мистер Тон сделает мне предложение. Думаю, папа не будет возражать». «Разумеется, он не будет против», — ответила ей матушка в тот вечер, как, впрочем, отвечала всегда, и, сняв шляпку и перчатки, поспешила вслед за дочерьми в гостиную, где очень высокий джентльмен с длиннющей бородой распаковывал свой багаж. Дейзи, ее матушка и сестра вежливо поздоровались с ним. Он приехал в деревню недавно и очень плохо говорил по-английски. Постоялец, в свою очередь, привстал и ответил им учтивым поклоном, а потом продолжил разбирать вещи, вынимая и протирая какие-то странные деревянные штуковины. Апрель в тот год выдался прохладный. Погода все время менялась, что, впрочем, неудивительно для английской весны. А гости все шли и шли в деревню с юга по узкой дороге через лес. Они заняли уже все свободные комнаты и теперь ночевали даже в коровниках и пустых сараях. Некоторые привезли с собой и расставляли разноцветные палатки, а кое-кто пребывал в собственных фургонах, запряженных крупными серыми лошадьми или маленькими лохматыми пони. В лесу под деревьями раскинулся ковер из синих колокольчиков. Утром 29 апреля Данстан Торн в паре с Томми Форестером стоял на страже у стены. Данстану это было не впервой. Но до сих пор его обязанности сводились к тому, чтобы просто стоять и ничего не делать, разве что разок-другой шугануть детишек. Сегодня же на него была возложена особая миссия. Они с Томми не выпускали из рук толстых дубинок, и если к стене подходил кто-то из чужестранцев, строго говорили: «Завтра, все завтра, добрые сэры! Сегодня никого пропускать не велено!» Любопытствующие отходили, но так и норовили заглянуть в брешь, рассматривая ничем не примечательный луг за стеной. самые обычные деревья вокруг него и скучный лес вдалеке. Кое-кто пытался завязать беседу с Томми и Данстоном, но молодые люди, гордые тем, что им доверили обязанности часовых, в разговоры не вступали и стояли с важным видом, высоко задрав подбородки и крепко сжав губы. Когда подошло время обеда, Дейзи Хэмпсток принесла им небольшой горшок картофельной запеканки с мясом, а Бриджит Комфри — по кружке эля с пряностями. Вечером на пост заступили двое других молодых людей, а Данстон и Томми отправились в трактир, где мистер Бромиус налил им в честь успешного окончания дежурства еще по кружке эля, своего лучшего эля, который, надо сказать, был и в самом деле хорош. В трактире, заполненном так, что яблоку негде было упасть, стоял возбужденный гомон. Здесь собрались гости со всех концов света, по крайней мере, так казалось Данстону, который не имел ни малейшего представления о том, что происходит за лесами, окружающими застенье, и рассматривал высокого джентльмена в черном цилиндре, приехавшего из Лондона, с не меньшим благоговением, нежели его соседа по столику, еще более высокого темнокожего джентльмена, облаченного в роскошную белую мантию. Данстон знал, что разглядывать людей в упор невежливо, и что он, как коренной житель застенья, должен испытывать превосходство над любым чужаком. Однако в воздухе носились удивительные ароматы далеких земель. Мужчины и женщины разговаривали друг с другом на сотни самых разных наречий, и юноша беззастенчиво глазел на гостей. Господин в черном шелковом цилиндре поймал на себе пристальный взгляд Данстона и поманил его рукой. — Вы любите пудинг с патокой? — спросил он неожиданно, вместо того, чтобы представиться. — Мутанабби куда-то ушел, а в одиночку мне столько не осилить. Данстон кивнул. От пудинга с патокой исходил дивный аромат. — Вот и славно, — сказал господин. — Угощайтесь. И он пододвинул Данстону чистую фарфоровую чашку и ложку. Тот не заставил себя долго упрашивать, тут же принялся за пудинг и в два счета с ним управился. — Ну что же, юноша, — обратился к нему джентльмен в черном цилиндре, когда блюдо опустело, — похоже, в этом трактире не осталось ни одной свободной комнаты. Да и во всей деревне тоже. — Правда? — вежливо спросил Данстон. — Да. — Так уж вышло, — кивнул джентльмен в цилиндре. — Вот я и хотел спросить, не знаете ли вы, где бы тут снять комнату? — По-моему, все уже занято, — пожал плечами Данстон. — Помнится, когда мне было 9, родители отправили меня на целую неделю спать на сеновал, а мою комнату отдали какой-то леди с Востока с ее семейством и прислугой. Она в благодарность подарила мне воздушного змея, и я запускал его на лугу, пока однажды бечевка не оборвалась, и змей не улетел. — А сейчас вы где живете? — спросил джентльмен. — У меня небольшой домик на краю отцовского поля, — ответил Данстон. — Раньше там жил наш пастух, но позапрошлым летом он умер, и домик отдали мне. — Я хотел бы посмотреть на ваше жилище, — сказал джентльмен в цилиндре, и Данстон не смог ему отказать. Стояла ясная весенняя ночь. Луна ярко сияла в вышине. Данстон и его спутник прошли сначала через всю деревню, потом по краю леса, мимо дома семьи Торнов, где приезжий джентльмен вдруг ни с того ни с сего испугался коровы, всхрапнувшей во сне. И, наконец, добрались до маленького домика на краю поля. В нем была одна единственная комнатка с камином. Гость довольно кивнул. — Отлично, это мне подходит. — Вот что, Данстон Торн, я хочу снять у вас этот коттедж на 3 суток.
— И сколько вы готовы заплатить?
— Золотой суверен, еще полшиллинга, медный пенни
и новенький блестящий фартинг, — отозвался приезжий господин.
Золотой суверен за 3 дня был очень даже щедрой платой. Ведь за целый год работы на ферме можно было получить от силы 15 фунтов.
Но Данстон не спешил соглашаться. «Раз вы приехали на ярмарку, — сказал он своему гостю, — вы, должно быть, торгуете чудесами и колдовством?»
«Так вот, что вам нужно, молодой человек, — кивнул высокий джентльмен. — Чудеса, значит, и колдовство!» И он снова оглядел крошечный коттедж Данстона. Снаружи начал накрапывать дождь, и по соломенной крыше забарабанили капли. «Ох уж эти мне чудеса и колдовство!» — пробормотал гость. «Ну, хорошо. Завтра вы обретете мечту своего сердца. А пока что вот вам деньги». И он легким движением руки вытащил монеты у Данстона из-за уха.
Юноша по одной поднес их к железному гвоздю на двери, проверяя, не эльфийское ли это золото. А потом раскланялся и вышел на улицу прямо под дождь. Деньги он завязал в уголок носового платка.
К коровнику Данстон подходил уже под проливным дождем. Там он забрался на сеновал и мгновенно уснул. Всю ночь грохотал гром и сверкали молнии, но Данстон продолжал спать. И проснулся лишь перед самым рассветом, от того, что кто-то неуклюже споткнулся об его ноги.
— Ой! — произнес тоненький голосок. — Так сказать, ижвиняйте.
— А? Что? Кто здесь? — переполошился с просонья Данстон.
— Это я!
— отозвался голос.
— Я на ярмарку приехал. Устроился на ночлег в дупле, а тут в дерево молния как ударит! Расколола его, что твою яичную скорлупку, и сломала пополам, как сухой прутик. И на меня полился дождь. Он мог промочить мою поклажу, а там есть очень ценные вещи, которые нужно держать сухими, как порох. Мне удалось дотащить их до этой сыроюшки в целости и сохранности, хотя снаружи мокро как...
— В воде, — подсказал Данстон.
— Вроде того,
— подтвердил голосок из темноты.
— Вот я и подумал, если вы не возражаете, я бы заночевал здесь, под вашим кровом. Я ведь невелик ростом и вам не помешаю.
— Только постарайтесь больше на меня не наступать, — попросил Данстон.